у нас сейчас за перерыв произошло такое хорошее усвоение в теле, и мы могли, знаете, вот проживать, когда вот то вещество, оно вот как устаивается в теле. И какое-то даже движение, ну знаете, вот как такое по инерции, какое-то движение в теле еще продолжалось. И вот тут нужно увидеть такой момент, что с точки зрения того, что каждый из вас выполнял в Акаполисе, вы уже дали индивидуально к Фаин, пожалуйста, по этому вопросу обращайтесь. И уже у нее спрашиваете, нужно ли дальше это продолжать развивать, будет ли это, скажем так, началом какого-то вашего дела в Акаполисе. Или же это была разовая акция в обучении каждого из нас действовать ракурсом Акаполиса. Но сразу могу сказать, что в ночной подготовке одним из этапов будет как раз вот работа с Акаполисом. Возможно, либо продолжение того, что вы уже исполняли, потому что каждому показали определенный процент, а процентовка, ну, понятное дело, что сотни там точно не было. Процентовку показали там, ну, до 20%, не выше. Вот, я имею в виду в среднем по группе. У кого-то может больше, у кого-то меньше, но в среднем это 20% примерно освоения. Но опять же, до 100 еще достаточно много. А если увидеть, что с точки зрения физики это 100%, с точки зрения эфира это 200%, с точки зрения астрала это 300%, то тогда совсем мало. Потому что эти 20% на физике, на эфире уже еще меньше, чем 20%, на астрале еще меньше. Поэтому, когда вы там спрашиваете в некоторых случаях процентовку аватара ее отца, вы уточняете, это процентовка ракурса вообще какой материи, какой метагалактики. Потому что то, что физически имеет 1%, на эфире может иметь совершенно другую процентовку. Ну, это, знаете, такая метаматика, где все-таки процентовка имеет тоже свою многомерность. Поэтому любая цифра, которую мы слышим, в процессе нашей работы с аватарами, она имеет много разных вариантов интерпретации, исходя из того, каким видом материи вы действуете. Сейчас была очень такая хорошая, скажем так, обучалка для нашего тела, и поэтому мы не фиксировались там долго, не стояли там долго. Само действие было максимально таким быстрым, ну, насколько мы смогли, потому что наше тело, оказывается, быстро этим насыщается. Когда оно уже насыщено, или когда оно пресыщено, мы знаем, что ему становится нелегко. Ну, то есть, когда ты пресыщаешься, материя более высокого порядка, в принципе, ты понимаешь, что это во благо, но все равно есть эффект освоения тела, когда тело не может усвоить объемы больше, чем вот оно может взять. Поэтому фактически ту процентовку, которую вы прожили, это тот процент усвоения, на который вы на данный момент готовы. Ну, то есть из всего того объема, который вам выделен отцом или выделен вашему телу с точки зрения усвоения вещества, вот этот процент, который вы прожили, вы можете освоить уже, ну, можно сказать, сходу. Ну, вот в момент первой практики, в момент первого выхода в Акаполис, вы сходу можете освоить вот такое количество процентов. Остальное – это уже что? Усилие внутреннего мира. То есть остальной процент придется добывать. Поэтому вот нужно всегда, с точки зрения, это вот тоже принцип служащего, нам нужно всегда учитывать, что есть то, что мы можем взять в естестве, это то, что мы уже наработали, то, что нам понятно, то, что нам, можно сказать, даже близко. А есть то, что придется добывать. И у нас есть такой момент, что мы в некоторых условиях нашей жизни иногда, вот знаете, упускаем вот этот момент, что берем, даже вот когда мы выходим к аватару, или стяжаем какое-то условие аватаров на исполнение чего-то, и мы берем по тому, сколько можем взять. Вместили и все. И никакое усилие не приложили очень часто. А ведь на самом деле есть такое понятие, что большее количество наших достижений происходит на сверхусилии. Когда я делаю сверх того, что могу. А сверх, в принципе, для нашего внутреннего мира, это уже добыть. Ну, давайте не потом, не кровью, а добыть усилием внутреннего мира своего. Исходя из этого, у нас есть для этого 17-й инструмент. 17-й инструмент – совершенная мощность. Так он называется. И у нас тоже одно из заданий – На каждом синтезе мы будем обязательно разрабатывать соответствующий по номеру инструмент и обязательно его стяжать, развертываться им, применяться и пробовать им действовать. А уже остальное – это то, что, в принципе, если вам будет доступно, и если вам будет понятно, и если у вас будет устремление, это можно будет разработать уже на школе в дополнение. Соответственно, вот совершенная мощность, как 17-й инструмент, что это такое? Мощность, вот именно через мягкий знак, мощность. Это вот даже, знаете, даже не тяма каждого из нас, а это сколько я вообще могу и в какой концентрации я могу достичь, добиться, добыть сверх того, что я имею. И у нас, к сожалению, есть некая такая расслабленность внутреннего мира в этом направлении. Почему? Расслабленность в том, что мы берем, ну вот сколько, как мы говорим, вот сколько могу, столько беру. Вот сколько могу усвоить, столько и беру. Или мы иногда так себя успокаиваем. Ну я ведь, наверное, больше взять не могу, поэтому я и больше не взял. Или, как помните, ну я же больше не могу, значит, наверное, мне больше и не дано. У нас есть очень хорошая фраза, которой мы все оправдываем. Ну раз у меня не получилось, значит, в настоящий момент времени мне столько не положено. Ну, мы говорим по подготовке, ну, как отец, отцу виднее, что мне по подготовке давать, а что не давать. И в итоге мы, знаете, из вот таких устремленных становимся такими, а можно сказать, обломовыми, лежащими на кушетке внутренне. И состояние такой расслабленности, к сожалению, не помогает нам внутренне добиваться чего-то и достигать. Кто сказал, что мы должны перестать достигать и добиваться? А добывание как раз всегда происходит на сверхусилие, когда я делаю чуть больше, чем могу. И у нас вот это вот чуть не всегда включается. И в большинстве случаев мы крутимся в зоне своего комфорта. Вот нам комфортно так. И в случае чего, если вдруг у меня спросят, я скажу, ну, у меня тогда не было подготовки. Ну, у нас очень хорошая, знаете, такая дежурная фраза. У меня не было тогда подготовки, видимо, поэтому мне отец больше не дал. Вопрос, а ты больше просил? И у нас, к сожалению, мы как-то себя немножечко расхолодили вот этим, этой формулировкой, что ну, раз мне больше не дано, я больше и брать-то не буду. И у нас даже нет внутреннего запроса, как у служащего, а можно мне на хотя бы 1% больше, чем я могу. И даже в разных тренингах, в разных практиках, особенно в индивидуальной работе, аватары всегда стремятся дать нам больше, чем мы можем взять. Но мы берем ровно столько, сколько, как мы считаем, по подготовке нам положено. И в случае, когда возникает через время вопрос, почему я не смог, ну то есть, помните, были условия, все складывалось, все состыковалось так идеально и так мудро с точки зрения отца, а я просто не смог. Естественно, возникает, я внутренне, конечно, могу себя успокоить фразами о том, что не время было, на тот момент времени я не был готов, ну и так далее. Но если говорить серьезно и трезво, и объективно с точки зрения служащего, да ты особо и не приложил сверхусилия, чтобы это взять. Хотя возможность была. Поэтому, когда вот из нашей жизни вот так вот утекают какие-то, казалось бы, лежащие на поверхности условия, причина этой утечки только в том, что ты просто не приложил немного сверхусилий, чем мог. То есть фактически не вложил больше, чем плюс 1%. Плюс 2%, я не знаю, сколько там у вас плюс и сколько у вас сверх, потому что у каждого сверх свое. Вплоть до того, что даже сейчас нам на съезде тоже было рекомендовано научиться накапливать сверхсубъядерность. И вообще на очень многие наши процессы стяжать сверх. Сверхусилия, сверхусловия, я не знаю, сверхогонь. Сверхсинтез. Ну, то есть огонь, который я могу взять, и сверх него еще какой-то процент. И у нас даже есть некоторые названия наших систем, аппаратов, в частности, и некоторые названия частей, где присутствует приставочка сверх. Потому что нам уже таким образом намекают, это такая, знаете, методическая подсказка. Вы, когда стяжаете, не забывайте, что всегда можно попросить сверх того, чем ты можешь усвоить. Но у нас не всегда это срабатывает. Поэтому сейчас Аватареса Фа, посмотрев на то, как мы сработали в экополисах метагалактики Фа, нам показалось, что мы, ну вот с точки зрения вот той плотности огня, той плотности внутреннего мира, мы расслабились внутренне. Знаете, такое состояние, вот есть такое, почему-то Аватареса показала на примере, вы знаете, есть тело, которое имеет жилистость, такая жила, мы говорим, жилистое тело. И оно может быть, там, тело может быть не худое, не перекачанное, но оно такое жилистое. И мы говорим, ну, жилистый человек, жилистая специфика организма может выдержать все. И даже если рост небольшой, или там, например, недостаточная разработанность мышц, или недостаточная натренированность, если есть жила, то человек все сможет. И вот Аватареса, она прям такую формулировку развернула, сказала, что жилистости внутреннего мира нам не хватает. То есть фактически мы не идем вот на этой, вот на этом сверхусилии. Мы не идем вот на этом, знаете, когда как это вены вспучиваются от напряжения, когда все напряжено. При этом, знаете, это не, скажем так, не призыв к тому, что нужно напрягаться. Нет. А к тому, что все-таки нужно иногда выходить на какую-то более высокую результат. То есть прилагать хотя бы какое-то сверхусилие. И вот как раз инструмент «Совершенная мощность», 17-й инструмент, мощность, это вот когда я могу больше, чем мне записано, больше даже иногда, чем мне заповедано. Пути Господень ведь победимы. Любой объем я могу защитить предизначальным считающим отцом. И когда даже ты стоишь предизначальным считающим отцом, и тебе кажется, что ты не готов, ты можешь отца попросить сверхготовность к этому. И если я, ну как, знаете, сверхскорость, да, когда есть сверхусиление. И даже отец, увидя твое устремление, даст тебе это сверх. Другой вопрос, что мы не устремляемся. И в итоге мы идем, знаете, таким, так называемый средний темп. И в итоге становимся таким среднячком. Среднячком, ну вот все, что вы понимаете в этом слове, среднячок, это, знаете, такой средний по жизни, нормальный. Это вот не то, не все. Не хорошо, не плохо, нормальный. То есть фактически я такой средний. У меня во всем средний показатель. Ни выше, ни ниже, средненько. И с одной стороны ничего плохого, потому что как это, стабильность, да? Но с другой стороны, вот этот средний уровень, он постоянно тебе мешает выйти на что-то новое. Потому что фактически любой средний уровень, если ты постоянно только в нем, превращается в болото. И из-за того, что мы не перестраиваем свой внутренний мир на сверхусилия, из-за того, что мы не устремляемся добыть чуть больше, чем мы можем, фактически мы внутренне превращаемся в болото. Когда, ну, в общем-то, все нормально, нормально. Ничего не происходит, ничего не происходит. Ни хорошего, ни плохого, тишина. Это, знаете, как вот, как на кладбище. Как покойник. Покойник внутреннего мира своего. Все спокойно, все спокойно. В Багдаде все спокойно. Все спокойно, все спокойно. И даже уже аватары на разных синтезах нам показывают то, что спокойствие, конечно, хорошо, но у нас должна быть живая жилка в любых наших устремлениях. В том числе, знаете, вот такая живой психизм. Даже вот, ну, вот эта вот пси, да, приставка пси, психодинамика, как живой психизм. Человек не может быть без психики и без психизма. И самое главное, что у человека свой психизм, у посвященного свой психизм, у служащего свой психизм. А мы считаем, что если мы становимся аватарами, мы переходим в ранг покойника. Это значит, что мы ни на что не должны реагировать. Должны быть холодны. Ну, я не знаю, это состояние вообще мерзлоты. И, естественно, это отражается прежде всего на нашей жизни. И, соответственно, нам даже извне уже начинают говорить о том, что какой-то ты жесткий, холодный, безэмоциональный. А у меня внутри состояние, ну я же аватар. Значит, ни один мускул не должен дрогнуть, видимо, на моем теле. Лишь бы не выйти из состояния аватара. Что же это такое за аватар, покойный? Да простят меня аватары. Состояние, когда я в покое. А покой это что? Это когда меня ничего не волнует. Меня ничего не волнует. Я ни на что не устремлен, мне ничего не надо. И вот я как иду в среднем темпе своей жизни, так и иду. И ничего меня не волнует. И ничего не волнует мою жизнь. И ничего не волнует мой внутренний мир. И никаких волнений. С одной стороны, это хорошо, кто-то даже мечтает об этом. Кто-то говорит, ой, у меня такая бурная жизнь, мне бы успокоиться. А с другой стороны, если посмотреть с точки зрения, по-человечески можно так рассуждать. Но с точки зрения служащего, любое спокойствие может перейти в состояние болота. Потому что служащий, он не может быть спокойным никогда. Служащему постоянно что-то надо. Он постоянно на что-то устремлен. У него есть постоянное устремление. Это, знаете, вот это состояние, когда служащий, он вот не может быть спокойным в каком-то вопросе. И даже если он чего-то достиг, у служащего, здоровый служащий всегда хочет достичь еще чуть больше. Но внутри, да, это хорошо, я еще не знаю многого, но у меня есть еще вот туда устремление, и туда устремление, и туда устремление. Это не значит при этом, что не нужно развивать вышестоящие направления, да, ипостась, учителя. Они развиваются, мы их взращиваем. Но очень часто, знаете, у нас вот тоже в подразделениях бывает такое, когда было на этом подразделении, когда я туда приезжала, ко мне всегда подходили служащие и говорили, у нас есть один такой служащий, выскочка, который ну везде, всюду чего-нибудь свое вставит. Ну, я имею в виду, свои 5 копеек. Что-нибудь предложит. Мы только, говорит, все решим. Он, а давайте лучше так. А давайте лучше так. И все на него напрягались, потому что, как они считали, ой, это такой провокатор. В случае чего постоянно провоцируют на что-то. И когда, и буквально там, ну ты приезжаешь, а они постоянно, целое, у них там целое шествие. Шествие жалоб на этого человека. Он, вот мы только все решили, все уже устаканилось, он опять, а вдруг это не так? А давайте еще посмотрим. Потом опять, а вдруг это не так? И фактически с их позиции это такой раздражитель, что, естественно, как только появляется возможность, сразу же на него стучат. Ну, там, все приезжающие. А когда начали об этом говорить, я проживаю с точки зрения аватара Кутхуми, что там нет этого подтекста. А есть просто пример очень активной позиции служащего, которая пока еще иерархически не отстроена. Ну, мы же понимаем, да, что есть понятие иерархически отстроенный служащий, а есть понятие ну, просто служащий. Он пока иерархически не отстроен, он вообще не понимает пока, кому можно подходить, кому нельзя, кому стоит бежать, кому не стоит бежать. Он просто горит своим служением, ему вообще не важно, кто на него как смотрит. Вот он просто служащий, у него в глазах служение. Для него вообще покой ему только снится. И вот есть вариант, когда служащий еще не иерархически еще не отстроен, но он настолько горит служением, просто не понимает, куда это можно зафиксировать, где можно приложиться. Поэтому, конечно, нормальный служащий, я имею в виду и вот именно служащий искренний, который звучит этим, он постоянно будет вдохновлять и как бы продвигать каким-то новым вершинам. И всегда будет устремлять на то, что ничего, мы на сверхусилие пройдем. Там не получается, а мы еще продавим, мы еще продавим. И иногда вот эта активация служения для остальных является определенным напрягом. И все напрягаются на этого человека, а человек на самом деле искренне, просто служащий. Ну, я не знаю, в веках может человек служащий. И приходя в подразделение, он просто вскрылось его вот это служение, вскрылось вот это состояние служащего. Особенно если в каких-то воплощениях что-то этот служащий не доделал, не доисполнял, где-нибудь чего-нибудь напортачил. И он понимает, что у него есть что отрабатывать. Этот служащий покоя не даст никому. И в данном случае здесь как раз каждого проверяют на иерархичность. И вот тут как раз проверяют в том числе на реакцию. Ты как среагируешь? Можно, конечно, среагировать посла далеко и надолго. Сказать, иди-ка ты куда-нибудь подальше со своими предложениями. А можно их рассмотреть и перевести эти предложения в ранг уже каких-то реальных путей в развитии. Потому что вы понимаете, просто так никто ничего в подразделении не предлагает. Да, у нас есть разные виды подготовок, у нас есть разные специфики наших личных общений. Но просто так в подразделении никакой служащий просто так с какой-то навязчивой идеей бегать не будет. Поэтому нужно учиться все вот эти навязчивые идеи, которые навязчивые, я имею в виду, та идея, которая, ну вот прям, из человека бурлит, он ее предлагает, опять отклоняют, он ее предлагает, опять отклоняет, он ее предлагает, опять отклоняет. Так нужно быть в этом смысле мудрее и научиться даже самые, казалось бы, безумные предложения уметь рассматривать. Потому что, возможно, за этим предложением есть как раз посыл на то сверхусилие, которое давным-давно уже подразделению пора бы уже активировать. Потому что это как раз сейчас больше ФАИН фиксировалось на лично каждого. И с точки зрения лично каждого, исходя из того, что мы показали в Акополисе, Аватареса четко резюмировала, что мы вот в чем-то очень успокоились. И решили в том направлении больше не двигаться. Ну, то есть, не получилось, ладно, потом получится. Не сложилось, ну, не судьба, подготовки нет. И знаете, вот такое, смирились. А Аватареса показала, что рано смирились. То есть, каждому прям, ну, в момент общения, вы сегодня на подготовке еще дообщаетесь. Но просто Аватареса зафиксировала, что мы по некоторым вопросам рано смирились. Рано свернули все свои тусочки, рано свернули позиции, рано сложили ручки. А где же мощность? А где же устремленность? А где же вот это состояние, когда я на нервы прохожу и продавливаю даже там, где не могу? Потому что фактически, что в пятой разе, что во всех воплощениях ученики взрастали на сверхусилие. Когда им говорили, ты не сможешь, говорят, я смогу. Ты не сможешь, я смогу. Особенно, когда есть в тебе вера в изначального считающего отца, а еще, когда у тебя есть внутреннее знание, что так должно быть, тогда ты просто обязан вырабатывать какое-то сверхусилие, настраиваться на него и на устремление. Потому что в свое время мы на устремление, прям у нас очень много синтезов были направлены как раз на то, чтобы мы рассказывали про устремление, говорили о том, что устремленному дается. И у нас как-то эта фраза подзабылась. И мы как-то вообще перестали устремляться. А если даже мы и устремляемся, то устремляемся, знаете, как-то так, на полшага. Я, конечно, устремлен, но я устремлен, но в случае чего я не устремлен. То есть, если что, я назад сделаю шаги спокойно. У нас в некоторых ситуациях жизни есть вот такая позиция. Я в случае чего смогу отступить. Я, как бы, помните, мне неинтересно это добывать. И очень часто, к сожалению, в служении мы точно такие же. Мы настолько иногда входим, знаете, в такую ритмику служения, спокойный ритм служения, когда вот исполняем все, что поручено, требуют от меня напечатать текст, напечатал текст, требуют от меня провести занятие совет, провел занятие совет. Какие ко мне претензии? Никаких. Я не знаю, там требуют прийти на занятие, или на совет, или на праздник провести. Провел, молодец. И вот это состояние, с одной стороны, предъявить претензии не к чему, потому что все исполняет. Но в любом исполнении должно быть хотя бы небольшое сверхусилие. Когда ты устремляешься на исполнение неисполняемого. А у нас, вот это, знаете, как вот Аватареса прям показала ракурс, что надо передать вот этот аспект, потому что в определенных состояниях некоторые засиделись. Засиделись в состоянии покоя. Когда, знаете, вот это, ну, мне ничего уже не надо. Или я для себя этот вопрос закрыл. Ну, то есть отец в отношении тебя этот вопрос не закрыл, а ты его закрыл. Знаете, такой своеволие, своеволие. Ну, фактически это гордыня, определенное проявление гордыни. Но мы, к сожалению, вот прямо Аватареса, она была просто удивлена сейчас, на сколько вопросов мы закрыли глаза. Знаете, даже не закрыли, а сдались. Аватареса прям сказала так, чтобы было более, знаете, чтобы задело. Сдались по многим вопросам, мы сдались и перестали вообще что-то достигать. Потому что у нас где-то мы в себе зафиксировали, что ну я пробовал и так, и так, и так, и так, все. Ну то есть, раз, два, и больше я перестал пробовать. Я понимаю, что есть вопросы, в которых уже и не нужно активироваться, потому что ты это отработал. Это понятно, здесь вопрос не в этом. Аватареса делала акцент на том, что очень много процессов, которые мы внутри в себе запустили, в определенной скорости, в определенном ритме, мы почему-то сдали позиции. Знаете, когда говорят, сдали позиции, а рано было. Поэтому вот с Аватаресой Фаинди рекомендую в ночной подготовке или в преддверии ночной подготовки, пока у вас есть вот вечер, утро, ночь, достаточно большое количество часов, для того, чтобы вы пообщались на вот эту тему и, возможно, пересмотрели некоторые вопросы своей жизни. Потому что именно из-за того, что вначале у меня пропадает интерес, потом у меня пропадает вдохновение, а потом я на самом деле закрываю для себя этот вопрос, считая, что по возрасту уже не положено, по положению уже не положено, возможностей уже нет и так далее. Целый список. И нам кажется, что просто-напросто меня это не касается. На самом деле я давным-давно уже закрыл этот вопрос для себя. А что такое закрыть вопрос? В некоторых случаях это закрыться от изначального состоящего отца в этом направлении. И вот тут как раз очень хорошо, если вы проживете. А изначального состоящий отец тоже закрыл этот вопрос в тебе? Или он продолжает тебе направлять условия, чтобы ты это сложил, а так как внутренний ты закрыл для себя этот вопрос, в тебя это не входит. Потому что свободу воли никто не отменял. Отец говорит, хочешь в этом вопросе не развиваться, пожалуйста. Тем более, если ты сам для себя его закрыл, отец уважает наш выбор. Просто аватареса Фаинь, если, например, аватар Кутхуми, немножко по-другому с нами взаимодействует. И когда мы у него что-то спрашиваем, он в основном эманирует синтез и в основном говорит тезами, в которых нет оценки. Аватаресы, поэтому мы к ним иногда не ходим, они не стесняются в своих высказываниях. Если нужно, они говорят как есть. Поэтому если с точки зрения аватара выходили, и проживали, что ничего такого страшного, и на самом деле, потому что аватар фиксировал тезу, которой тебе нужно просто, знаете, как вот, поразмышлять на эту тему. Тебя потенциализирует аватар, а ты потом на эту тему размышляешь. У аватаресы Фаинь и у аватарес другие задачи. И если они видят, что ты просто, скажем так, гробишь свое тело тем, что ты давно сдался по каким-то вопросам, поверьте, аватаресы скажут это напрямую. И вот сейчас, по итогам тренинга и общения с аватаресой, потому что у вас был момент, когда вы лично общались с аватаресой. С этой точки зрения аватареса резюмировала, что закрыли некоторые темы, да рановато. Еще жить да жить, а вы этот вопрос закрыли. Какие основания были для этого? Я понимаю, неудачный опыт, какие-то несложные условия, какие-то состояния, может быть, каких-то ситуаций или событий жизни, которые тебя перевернули на эту тему, и ты считаешь, что ну все, для меня этот вопрос закрыт. Попробуйте прожить. А вы уверены, что с точки зрения плана изначального штающего отца этот вопрос в этом воплощении для вас закрыт? И раз аватареса Фаи на этом делает акцент, значит, скорее всего, уже этим решением вы начали грубить свое тело. Про покойников я сказала не случайно. Гробить это в прямом смысле медленно его укладывать в гроб. Какая разница, сразу или постепенно? Поэтому попробуйте пересмотреть некоторые свои позиции. А каких-то вы уже сразу поняли. Вот я сейчас, когда проговариваю, вы сразу же понимаете в некоторых случаях, о чем идет речь. А есть скрытые моменты, которые нужно поразмышлять еще с аватаресой лично. Поэтому рекомендую не увиливать от общения с аватаресой Фаюн. Потому что если она это зарегистрировала, она будет вам фиксировать это до тех пор, пока вы не выйдете к ней на разговор. Ну, это будет вам капать, на каждом синтезе капать, капать, пока каждый из команды у нее в кабинете не появится на эту тему. И поверьте мне, аватаресы доводят до конца свое дело. Поэтому если надо будет по этой теме капать весь курс, она будет капать. Только зачем перенапрягать, когда можно сразу выйти на общение? И у вас есть замечательная возможность. А исходя из того, что вы начинаете новый курс, фактически для вашего внутреннего мира, для вашего подразделения, это состояние праздника, когда вы входите в новое. Новый курс начинается, первое явление, первая единица у вас включается. Да? А новое всегда включает новый потенциал и удваивает потенциал вашей мощности. И то, что вы еще, как я говорила, в 13.59 не могли, на данный момент времени, после определенного количества часов, уже включилась мощность для того, чтобы вы это смогли. И мы должны понимать, что нет у отца ничего невозможного. И, в принципе, очень многие вопросы, которые вы в себе закрыли, в принципе, именно из-за причины того, что вы считаете, что я не могу. Ну вот, в принципе, с точки зрения вот команды, что мы закрываем в себе определенные вопросы только потому, что решаю, что я не могу. У меня нет на это мочи, у меня нет на это тяги, у меня нет на это сил. И я решаю, что я не могу. Ну, раз ты решил, представьте, весь внутренний мир иерархизируется по твоему решению. Так работает внутренний мир. Мы просто не очень недооцениваем свой внутренний мир. Если человек принимает какое-то решение, весь внутренний мир иерархизируется под это решение. Поэтому если вы решили в каком-то вопросе закрыть для себя его на всю жизнь, то фактически вы потихонечку что делаете? Сворачиваете свою жизнь под это решение. Ну, срабатывает же во внутреннем мире закон «все во всем», правильно? А раз все во всем, значит, если ты хотя бы в каком-то аспекте жизни решил закрыть этот вопрос, закрыть, ну это считаете, знаете, вот крышку гроба положить на себя вот так. Это все, я закрыт. Я закрыт. Физически. И постепенно у тебя все в жизни начинает как воронку иерархизироваться и сворачиваться в ту точку того вопроса, который ты закрыл. Своеволием своим. Я понимаю, когда изначально вышестоящий отец принимает решение и говорит, все, ты завершил. Тогда это совершенно другой коленкор. Это совершенно другой расклад, потому что изначально вышестоящий отец направил тебе синтез для завершения этого момента. А когда я сам завершаю, закрываю в себе вопросы, в которых, в принципе, отец еще тебе много чего прописал, спланировал, направил, а уж тем более много чего в разных практиках нам выдали на эту тему. И вот как только мы решаем закрыть в себе эту тему, начинается, знаете, вот начинается процесс свертывания тебя в одну точку. В точку невозврата, я не знаю, точку смерти, точку покоя, из которой потом попробуй выберись. И судя по тому, что аватареса об этом так говорит, значит, кто-то уже на грани. То есть на грани этой точки. Либо свернешься туда, и тогда еще непонятно, когда ты туда выберешься. Либо же все-таки ты остановишь этот процесс и начнешь включать сверхусилие, мощность, тягу, для того, чтобы себя, если надо, за волосы, за что там, за холку, за плечи, за руки, за ноги, ну что там тянется у вас, вытянуть собственными руками. А ведь на самом деле вот этот момент, вот этот вариант Мюнхгаузена, да, когда вытягиваешь за собственные волосы себя, в принципе, это элемент сверхусилия. И иногда надо себя взять и вытянуть самостоятельно. Самое главное, что сверхусилие – это настолько тонкий твой личный вопрос, что никто, кроме тебя, вытянуть тебя не сможет. Это, знаете, вот у нас были варианты в разных подразделениях за много лет. Были много разных служащих, которым помогали другие служащие. В том числе было очень много разных служащих, которым помогали там, сдавать экзамены, стяжать синтез и так далее. То есть сначала человек устремился, был очень устремлен, потом ему помогали. Помогали и главы ИВДИВа, и главы разных подразделений, и служащие, и разные кадры на разных съездах. Ну, то есть помогали. Человек вошел, ну, то есть что сделали? Помощью и концентрацией работы с этим человеком человека, скажем так, наполнили, и он вошел. Все, вошел, сложился, состоялся, и какой-то период времени он в этом действует. Действует за счет чего? За счет того, что в него вложили. А потом то, что вложили, заканчивается. И наступает время вырабатывать самому. Если человек не устремлен, если у него не хватает мощности, он не может выработать сам. И в какой-то момент что? Начинает медленно-медленно скатываться к тому уровню, с которого его вытащили. И у кого-то это происходит за там, буквально несколько месяцев. Мы наблюдали разные состояния в ИВДИВа. У кого-то за несколько месяцев проходило. У кого-то происходит медленно и многолетне. Знаете, с каждым годом. Опять туда. Потом в следующем году опять туда, пониже. Туда. По подобию своего внутреннего состояния, из которого ты изначально пришел. Вопрос тогда, где же тогда твое сверхусилие? Естественно, в большинстве случаев именно такие кадры потом предъявляют претензии, что их не ведут, им не помогают, и никому до него нет дела, и он такой весь брошенный, оставленный. А то, что его вели, заполняли и помогали выйти на новый уровень, вот это мы не всегда замечаем. Вот представьте, вы синтезами восходите, и вас аватары на каждом синтезе поднимают на определенный уровень. И не просто поднимают, а отстраивают внутренний мир, помогают нам отстроить внутренний мир таким образом, чтобы в этом устояться. И вот тут возникает, как раз синтез заканчивается, наступает, чего там, 15.01, и с этого момента, а чего, все поминутно, там даже в секундах можно посчитать. 0,1 это я еще округлила. 15 и 1 секунда. С этого момента начинается твое личное действие тем, чем тебя наделили отец и аватары на синтезе. И вот то, как я лично действую, насколько я устремлен и насколько я на сверхусилии прохожу, настолько и зависит мой собственный результат. И вот нам нужно как-то пересмотреть вот подход, возможно, к своему внутреннему миру. И по некоторым вопросам, я не знаю, там, проснуться, встать, пробудиться, как-то встряхнуть себя, взбодрить себя. Потому что вот с таким настроем внутреннего мира, ну, там не только экополис не освоишь, не только, я не знаю, там, города не возьмешь, да даже до соседнего дома не дойдешь. А если дойдешь, то уже устанешь. Почему? Не хватает внутренней пассионарности. Поэтому вот начнем подготовки на эту тему. Аватареса продолжит общаться лично с каждым. Рекомендую не уклоняться от общения с аватаресой. Потому что мы в некоторых случаях еще те уклонисты. По-другому не скажешь. То есть в случае чего мы по этой теме... Ну, можно я пока вот сбоку постою? Можно, постой. Только все равно настанет время, и тебе придется на эту тему разговаривать. Да.
Как не уклоняться от ночной учебы? Это во сне, да?
Нет, смотрите. У нас есть наше внешнее состояние, и есть наше внутреннее состояние. Когда мы идем в ночную подготовку, мы действуем внутренним миром. Внутренний мир – это синтез наших частей, систем аппаратов в частности, а также это наш дух. Так вот, если дух отстроен тобою, и воспитан тобою. То есть фактически, скажем так, дух с тобой на одной волне. Тогда, конечно же, если ты внутренне устремился на обучение и внутренне устремился на общение с Аватаресой, твой дух туда и подтянется. А если твой дух немножко не отстроен, не воспитан, и, скажем так, немного другие взгляды у него на жизнь, нежели чем у тебя, то тогда может возникнуть некое противоречие. Ты можешь, конечно, отправить к Аватаресе Фаин свое вышестоящее тело, но, возможно, где-то внутренне от тебя будет эманировать состояние, что ну, мне не хочется говорить на эту тему, мне не хочется говорить на эту тему. Это вот тонкости внутреннего мира. Вы очень часто это регистрируете, знаете, вот это состояние. Ой, я хочу преобразиться. Как только дело доходит до дела, я тебе говорю, ну, знаете, вот с точки зрения даже ситуации жизни. У тебя был запрос измениться. Отец тебе развернул условия, чтобы ты изменился. Но однако же мы выходим к отцу и говорим, отец, я просил измениться, но только чтобы были учтены мои условия. Такое-то, такое-то, такое-то. Ну, то есть фактически свою волю мы начинаем включать. Я к чему? Я к тому, что наш внутренний мир намного многообразнее и намного нелинейнее, чем мы считаем. И это хорошо, если вы с ним в ладах. Если вы знаете, на что устремлен ваш внутренний мир, тогда это устремление будет продолжением устремления вашего физического тела. А вот если лада нет, то тогда, что бы мы на синтезе здесь не отстраивали, как только синтез заканчивается, мы говорим, ну что, эй, погуляем, как привыкли. Хорошо, пойдем. И лови потом майками по метагалактике нас с нашими запросами. Ну я к чему? К тому, что все равно мы это сейчас уже, конечно, меньше, но, например, в первые годы синтеза мы много раз регистрировали вариант, когда по синтезам вот разворачивалась такая среда, чтобы те, кто туда пришли, они смогли в течение 2 дней там находиться. Почему? Потому что дух иногда внутренне настолько сопротивляется, что внутри возникает состояние, ну вот сейчас еще практика и дойду, и уйду. Сейчас еще практика и уйду. Вот а можно убежать? Вот прямо сейчас. А можно какое-нибудь условие внутреннее? Сложится так, что, и мы это не всегда отслеживаем в себе, но это сканируется. Ты смотришь, человек вроде слушает, но у него внутри состояние, ну вот сейчас практика закончится, убегу, уйду. Особенно на первом курсе. Это очень ярко проявляется. Если мы считаем, что на втором курсе, и с учетом наших лет нахождения в синтезе, мы отстроили себя на это, то, скорее всего, надо еще пересмотреть эти позиции. И судя по тому, что мы в некоторых случаях не доводим до конца, а просто бросаем на ходу, потому что Аватареса же в принципе о чем говорит? Она говорит о возможностях, которые ты упустил на полпути. То есть не довел до конца, не довел до результата. Почему ты решил бросить? Считая, что ну, пусть останется. Но только мы забываем, что это остается в веках. Ну, то есть, фактически, ну, не в этом воплощении, в следующем все равно придется начатое доводить до конца. Поэтому, конечно же, отец в этом смысле очень уважает нашу свободу воли. Не хочешь, решил закрыть для себя этот вопрос без проблем, но только все равно в какой-то момент тебе придется его снова раскрывать. И вот этими закрытыми темами, вот этими темами, в которых я решил, что я не могу, что я не умею, что я не способен, что я такой-сякой, недостойный, фактически я формирую себе такую большую-большую базу долгов на следующее воплощение, которую все равно придется распаковывать. Потому что каждое следующее воплощение мощнее предыдущего. Это закон эволюции. Соответственно, все наши долги будут усиливаться мощью следующего воплощения. Если пока сейчас они еще ни на что не влияют, то в следующем воплощении ты точно проживешь, как сильно это повлияло на твою жизнь. Вот не зря же, у нас, например, хороший пример, тезисы. В этом, я понимаю, что я только говорю, тезисы у всех оскомина внутри. Ну, это по разным командам. В этом году нам рекомендовано и было четко сказано написать тезисы. и поехать на съезд только с готовыми тезисами. И понятное дело, что кто-то написал тезис, кто-то не написал тезис. Тут уже лично каждый отвечает пред Кутхуми за свои тезисы. Но впервые в Авдива была использована методика Кутхуми, за которую очень многие слушатели говорят, а давайте не будем так писать, а давайте не будем так писать. Но впервые аватар Кутхуми позволил себе формулировку «доска позора».
Да-да.
Впервые. Просто, ну, был момент, когда мы решали этот вопрос, как это фиксировать, как будет проходить эта вся проверка. И было предложение внесено написать «доска позора». Первое, да вы что, ну это же неприлично. Ну как же так, мы в нашем сообществе будем такое писать. Мы же все такие выхолощенные, приличные, культурные, мы такое так не изъясняемся. Аватар Кутхуми настоял не оставить формулировку. По-человечески мы понимаем, что это не очень приятно звучит. Аватар Кутхуми четко сказал, нет, пусть видят. А доска позора и такая жесткая формулировка была только почему? Потому что аватар Кутхуми таким образом дал вам понять, что это долг, который в следующем воплощении, в геометрической прогрессии, вырастет. И вашему внутреннему миру придется не просто тезисы на листочек один написать, а придется расширить это до текстов другого размера. Это, знаете, вот как вот эффект накручивания, как вот, помните, как снежный ком. Если ты не сделал в этом объеме, ты не думай, что это дело останется в том же объеме в следующих воплощениях. Это дело продолжается в вечности изначально вышестоящего отца, а продолжая, оно нарастает. А то, что ты в следующем воплощении не будешь готов такой объем реализовать, так это твои вопросы. Тебе в свое время сказали, напиши тезисы на страничку, на полстраничку, хоть что-нибудь. Нет. Но нет, так нет в следующем воплощении. Давай-ка тогда трактат. Или давай-ка тогда статью, или я не знаю там. Зафиксируют в такое служение, что придется писать, 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 и еще писарчуком станешь. Будешь писать, писать, писать. Понимаете, все индивидуально. Но я просто объясняю о том, что очень часто иерархически, нелинейно, изначально вышестоящий аватар Кутхуми нам показывает некоторые тонкости. И по-человечески нам кажется, доска позора, как вообще такая формулировка, до сих пор некоторые обижены, что на доску позора кого-то там разместили. Но аватар Кутхуми не зря выбирает резкие формулировки. Он выбирает резкие формулировки только тогда, когда это реально повлияет на твою жизнь в веках. И очень часто, когда на синтезах аватар Кутхуми жестко или отстраивает кого-то или отстраивает какую-то тему, потому что есть варианты на синтезе, когда некоторые темы звучат жестко и очень приятно. Даже когда ты аудио слушаешь, а уж тем более, если ты находишься физически на этом синтезе, как-то тебе хочется куда-то скрыться, спрятаться и желательно не быть здесь, когда об этом говорят. Но, опять же могу сказать, никогда аватар Кутхуми не будет позволять себе такого тона, если это не касается твоей жизни в веках. Особенно если аватар видит, что этим ты портишь себе дхарму в следующих воплощениях, ну, извините, аватар Кутхуми найдет самые жесткие слова, чтобы ты это понял. Просто нам не всегда это приятно. По-человечески, да, неприятно. По-человечески, может быть, даже вы такими словами не применяетесь. По-человечески, возможно, вы так не думаете. По-человечески вы, ну, скажем так, мягче изъясняетесь. Но как только мы переходим на язык служащего, а язык служащего – это четко и по делу. И никаких вот этих вот, давайте обойдем эту формулировку стороной. И давайте мы с вами по-другому об этом поговорим. Нет. Поговорим как есть. Потому что служащий, в принципе, я уже сказала, это по-честному. Но служащий — это тот, кто всегда все-таки держит определенное состояние честности и объективности по отношению к себе прежде всего, а потом уже к остальным. Поэтому, когда аватар Кутхуми видит, что дело касается не только этого воплощения, а реально может повлиять на следующий, тогда мы не скупимся на формулировках. Ну, там иногда бывает, там, в личных тренингах, в личных разговорах, в личных погружениях, или там еще где-то там. Бывают иногда варианты, когда на синтезах там владыка синтеза объясняет одному служащему так, что трясется вокруг все. И все остальные проходят вот так вот аккуратненько рядышком. За что там? Что? Да не за что. Там просто, видимо, как служащий, уже человек ходит на такой грани, что пока ему не объяснишь, видимо, знаете, вот это вот не остановить. Поэтому попробуйте сегодня в ночной подготовке огнем 17-го синтеза и в огне аватара Сафаин все-таки прожить. Где вы уже на грани? Где это вы такие допустили грани? Где это вы такие допустили, знаете, вот это состояние, когда халатность, да, есть такое понятие, халатность. То есть где вы уже расхалявались настолько, что там даже ни напряжения, ни усилия, да даже энергии уже нет. Потому что, знаете, есть некоторые состояния, когда мы настолько расхлябываемся, что даже энергии нет. Это вот буквально там в преддверии синтеза. Тоже смотрела одно интервью, и там тоже одно медийное лицо рассказывало о том, как она страдает депрессией. Ну, там, неважно. Но она говорит, самый основной признак депрессии – это когда у тебя отсутствует энергия на все. Но она же может быть разная. Но это, знаете, с точки зрения психологии. И я сейчас не говорю, но я просто говорю о том, что если в каком-то аспекте жизни у вас уже не включается энергия, или вы знаете, как это, внутри такое состояние, когда не хочется ничего, апатия, то фактически вот грань уже наступила, все, дальше уже некуда. Потому что если энергия не вырабатывается, значит не нужно быть в иллюзиях, не вырабатывается ни свет, ни дух, ни огонь, ни синтез. И то, что вы стяжаете в практиках, оно что делает? Оно просто тебя облекает, а внутрь не входит. Как можно принять внутрь синтез и огонь, если ты даже энергию не вырабатываешь? Даже элементарно, чтобы что-то впитать в практике, нужна какая-то энергоизбыточность. А если этой энергоизбыточности нет, значит синтез просто облекает тебя, но внутрь ты его не берешь. Вопрос, почему до сих пор, как служащий, ты допускаешь в себе эту расхлябанность? Почему до сих пор ты не взял себя за любое место и не преобразил это состояние, исходя из того, какое количество инструментов у нас есть? Это ладно, я так проживала. То есть я почему начала, потому что у меня аватареса зафиксировала на это интервью, потому что мне аватарес сказала, посравнивай, как люди мучаются, бегая по психологам, не понимая вообще, что делать со своим внутренним миром. И как счастливы мы, те, кто хотя бы знают о том, что есть во внутреннем мире, хотя бы знают методики, как с этим работать. И как хорошо, что нет, знаете, вот этого состояния, когда себя приходится вытаскивать. Но даже при условии того, что у нас есть такое большое количество инструментов, даже при условии того, что у нас есть большое количество огня, синтеза, а самое главное, есть доверие от изначально мечтающему отцу, и фактически есть статус ставленника на территории, ну, фактически, напрямую служит от отца. Все. А что такое ставленник отца? Это значит защищен отцом, я не знаю, что там, печать отца, защищен отцом, в любых начинаниях поддерживаем отцом. Фактически отец нам доверяет как себе. Только мы не доверяем отцу как себе, потому что иногда и себе не доверяем. Вот это как раз состояние, я когда посмотрела, мне просто аватар говорит, вот посравнивай. И пока показывают, как люди мучаются, просто, знаете, как у них просто не налажено общение с частями. И они просто не понимают, что есть части, и они не владеют собой, поэтому они там приходят к психологам, которые тоже на самом деле ничем особо им не помогают. И самое страшное, что было там проговорено, говорит, я в какой-то момент поняла, что любое состояние счастья, радости, так же опасно, как и состояние полной апатии. Поэтому она говорит, я в последнее время себя держу в состоянии среднем, не давая себе возможности радоваться и быть счастливым. Потому что как только я излишне счастлива, я звоню своему психологу и спрашиваю, что-то я слишком счастлива. Наверное, что-то не так. И ведь действительно, психолог на это что-то комментирует, итогово ставя барышне здоровой биполярное расстройство. Да. Это не раздвоение личности, это просто биполярное расстройство, это как депрессия в очень-очень-очень-очень-очень хронической стадии. Вот. И все. При этом она об этом рассказывает, а четко сканируется, что она с точки зрения частей здорова. Но ее убедили специалисты, которым она платит деньги, что у нее это расстройство. И она в 37-летнем возрасте уже полностью уверена в том, что она больна. Ну и в психушке уже полежать успела. 37 лет. Она из-за этого не может замуж выйти. У нее не складывается личная жизнь, потому что у нее есть определенный вот эта закрытость на уровне биполярного расстройства. При всем при этом, и мне прямо вот это показала, посмотри и посканируй, что с точки зрения частей человек здоров. Но с точки зрения некомпетентного специалиста, понимаете же, за деньги можно внедрить все, что угодно. Все, что угодно. И записать все, что угодно в человека. И убедить в чем угодно. И активировать авторитет там, где его нет. И она когда рассказывает, просто сканируется, что психолог по подготовке в несколько раз ниже, чем она сама. Но так как близких никого нет, кто ей в этом может помочь, она обращается туда. И мне в этот момент показывают такой вариант, думаю, какие мы в этот момент счастливые. Какая у нас есть замечательная возможность все-таки ходить к максимально компетентному, к отцу и аватару. Потому что компетентнее специалистов нет. И вот я думаю, зачем показали вот этот вот, знаете, такой, ну можно сказать, печальный случай. Потому что где-то в каких-то вопросах мы вот так же на грани. И вместо того, чтобы пойти к отцу и к аватарам, мы продолжаем пытаться решать вопросы, как привыкли. Вот нам говорят, аватары, отец, вам в помощь, выходите, обучайтесь, огонь, практика, разные инструменты, разные методы. Нет, я пойду и сделаю так, как мне привычно. Нет, вопросов нет, никто же не заставляет. Другой вопрос, что ты не растешь. Знаете, как даже вот элементарный такой логический вопрос. Если ты этим применяешься, и ты считаешь это правильно, почему тогда ты не растешь? Есть такой справедливый вопрос. У нас там тоже бывают иногда варианты, когда прибегают случаи, говорят, я делаю вот это, вот это, вот это, вот это, вот это, вот это, а у меня проблема остается. Я делаю вот это, вот это, вот это, а у меня проблема остается. Я говорю, тогда почему ты это делаешь, раз ты не растешь и не меняешься? Потому что мне сказали, надо так делать. И вот, знаете как, настолько срабатывает эффект замыливания, что ты даже не можешь просто взять и сообразить, а я правильно вообще делаю? А это мне сейчас надо? А это мне подходит? А может быть, тебе нужно пересмотреть свою методику? Почему как раз нам направили в начале синтеза собственный метод? Потому что мы иногда настолько сильно увлекаемся методами сторонними, а сторонние это в том числе и методы других служащих. Я не говорю о том, что они плохие, они полезны. Но в какой-то момент даже методы других служащих, даже самых подготовленных, просто становятся уже недействительными для тебя, потому что ты другой. И в какой-то момент заканчивается уже потенциал другого служащего, который ты берешь через его практику. И возникает вопрос, а что ты сделал сам? И вот чтобы не впадать в такие пограничные состояния, надо просто нам, как служащим, иногда себя останавливать и спрашивать, а то, что я делаю, мне приносит эффективность? Мне вообще эффективно? мне приносит результат. А если мне не приносит этот результат, почему я продолжаю долбаться на эту тему одним и тем же методом? Не меняя его даже ни на толику. Уж извините, в синтезе у нас методик полно. Любой год возьми, за любой год возьми любую книгу синтеза. Там столько методик, что, извините, не хватит воплощения даже этого, чтобы все освоить. И мы это прекрасно знаем. Но однако же мы продолжаем, знаете, вот в одну и ту же точку. И когда тебя возьмешь за руку и спросишь, а почему ты так делаешь? Почему ты именно так делаешь? Почему ты практику именно эту выбрал? Очень часто мы не ответим на вопрос. Потому что в некоторых вариантах мы, знаете, впадаем в инерцию. По инерции просто повторяем, по инерции делаем, по инерции складываем. Но служащий должен уметь в нужный момент себе задать вопрос, а то, что я делаю, оно вообще эффективно? А если неэффективно, какого я тогда это делаю? Почему я до сих пор не изменил свой взгляд на это? И вот этой динамики внутреннего мира как раз нам вот, надо ее наработать. И вот совершенная мощность, как 17-й инструмент, это как раз тот инструмент, который поднимает все сверх внутри нас. Сверхусилие, сверхчувство, сверхкачество, сверхсвойство, сверхпассионарность, сверхчувствительность. Вот все, что вам надо, сверх. Сверхлюбовь, если надо. Не хватает любви. Хорошо, а сверхлюбовь пробовала? Не хватает его, а сверхмудрость ты пробовал? Ну, если не получается, если ты не можешь стяжать любовь, либо тебе не хватает любви, или тот вариант любви, который ты пробуешь, он не проходит у тебя в материи. Ну возьми сверхобъем любви, той, к которой ты привык. Фактически это сверхлюбовь. Это как раньше, да, пассионарность, как избыточная любовь. Но избыток тоже может быть разный. Вот если ты сказал сверхлюбовь, то фактически это объем любви сверх той, к которому ты привык. И вот волшебная приставка сверх, которая может очень много поменять в тебе. И совершенный инструмент, мощность, 17-й, он как раз активирует все наши сверх. Все, что сверх. Все, что мы можем сверх того, что уже сделали. И если активировать внутренний мир этим инструментом и возжигаться им, или выходить на обучение... А, 10 минут осталось?
Да.
Хорошо. У меня просто в голове есть запись, что до 9, поэтому... В общем, если включать... До 8 понимаем, а то все испугались. Нет, 9 не буду вас держать. В итоге у нас включается вот этот момент, когда мы не просто возжигаем инструмент, а мы выходим к аватарам и просим: «Аватар, научи меня действовать каким-то инструментом». Ну, это уже специфика школы, мы в это не будем погружаться. Но наша задача... Все-таки вот инструмент, зачем нам инструменты отца? Просто вкратце скажу. Инструмент изначального шестящего отца нам нужен для того, чтобы выводить себя из одних состояний и ставить в другие. И любой инструмент направлен и предназначен для того, чтобы вот ты в этом состоянии, это уже не подходит, берешь и переставляешь себя в другое состояние. Более высокая, более концентрированная, более насыщенная, более подходящая для тебя, но ты уже в другом. Если у тебя внутренне идет постоянное владение инструментами отца, и ты хотя бы о них помнишь и возжигаешь, то фактически для тебя перейти в новое состояние жизни не составляет труда. Потому что инструменты дают очень высокую динамику внутреннего мира, которая иногда решает все. Вот скорость решает все, и время решает все. Динамика внутреннего мира решает тоже все. И иногда вот это сверхусилие, нам кажется, что, ну, это не так много. Нет, любое сверхусилие, даже маленькое, оно может решить все. Решить все даже с точки зрения вечности отца. Мы просто недооцениваем свой внутренний мир. Поэтому сейчас мы идем к аватарам, стяжаем с вами 17-й инструмент. Во-первых, мы стяжаем с вами 64 инструмента отца, как базовую комплектацию каждому из нас. В общем, мы стяжаем 64 инструмента ипостаси синтеза изначального шестящего отца, которые будут раскрываться в каждом из нас на протяжении всего курса. Подробности — это уже школа. Если будет запрос, пожалуйста, мы проведем школу. И Стяжаев конкретно, 17-й инструмент «Совершенная мощность» изначального шатающего отца, которым включим все наши сверх на ночную подготовку. Поэтому все, что у нас сверх, сегодня активируется. Не зря же в самом начале синтеза нам намекнули. Пожалуйста, вспоминайте свои достижения. Потому что все это в итоге нас должно вывести на сверхпассионарность, на сверхразвитие, на сверхскачок, на сверхпреображение. И это не что-то нереальное, и это не просто фраза, а это реальный метод изначального шатающего отца, которым нужно уже как-то применяться. Ну, соответственно, стяжаем у аватара Кутхуми Маини ночную подготовку, и каждому аватары, возможно, зафиксируют какие-то рекомендации. Там уже слушайте, воспринимайте и проживайте. Возможно, какие-то вам для вас будут подходить, ну, какие-то у вас найдут отклик внутренний, и вы сможете их расшифровать. Разжигаемся. Разжигаемся всем синтезом в каждом из нас физическим. Возжигаем в каждом из нас 17-й синтез изначального шатающего отца. Возжигаем в нас ипостась 17-го синтеза изначального шатающего отца. И возжигаем концентрацию вещественности экополиса метагалактики Фа, которая добыто каждым из нас в предыдущей практике. И вот прям проживайте, как эта вещественность, возжигаясь в теле, уплотняет и насыщает его. И проникаясь. Мы синтезируемся с изначально вышестоящими аватарами синтеза Кутхуми Фаин, возжигаясь их огнем, мы переходим в зал ипостаси синтеза и в дива. 65472 высокую цельность изначально вышестоящей метагалактики. Развертываемся пред изначально вышестоящими аватарами синтеза Кутхуми Фаин в форме ипостаси 17-го синтеза изначально вышестоящего отца. Проникаясь, мы синтезируемся с Хум, изначально вышестоящих аватаров синтеза Кутхуми Фаин. Стяжаемо выжигаемся синтезом синтеза изначально вышестоящего отца. И просим направить условия синтез и огонь для стяжания и оформления в каждом из нас и в синтезе нас 64 совершенных инструментов ипостаси синтеза изначально вышестоящего отца. В активации 17-го инструмента 17-м синтезом изначально вышестоящего отца в росте и в активации сверх внутреннего мира каждого из нас. И проникаясь, мы синтезируемся с Хум изначально вышестоящих аватаров синтеза Кутхуми Фаин, стяжаем и возжигаемся синтезом синтеза изначально вышестоящего отца и стяжаем каждому из нас 64 синтез синтеза изначально вышестоящего отца, возжигаясь. Мы стяжаем каждому из нас 64 совершенных инструмента изначально вышестоящего отца, намагничивая концентрацию и в дива каждому из нас и синтезом нас, возжигая, стяжая 64 инструмента изначально вышестоящего дома, изначально вышестоящего отца каждому из нас, синтез у нас в расширении дееспособности внутреннего мира нашего и в постепенном освоении ипостасями синтеза в каждом из нас данных инструментов. И проникаясь, мы синтезируемся с Хум изначально вышестоящих аватаров синтеза Кутхуми Фаин и стяжаем инструмент совершенная мощность изначально вышестоящего отца. И заполняем внутренний мир этим инструментом. И вот сейчас увидите инструмент как субстанцию, которая заполняет наш внутренний мир. Заполняя, оно, вот этот инструмент, он как бы втекает во все слои наших частей, систем, аппаратов, в частности, всего нашего тела. И втекая, активирует все наше самое лучшее. Сверхспособности, сверхумения, сверхусилия, сверхпассиональность, сверхсубъядерность. Все, что запредельно для нас. И мы трансвизируем внутренний мир каждого из нас данным инструментом. И сейчас, проникаясь и продолжая заполняться мощностью изначального вышестоящего отца, предизначально вышестоящими аватарами синтеза Кудхуми Фаи, попробуйте заявиться на какое-то устремление, на которое, возможно, вы раньше стеснялись заявляться, либо у вас не было мочи на это, либо у вас не было веры в это, либо не было какого-то внутреннего желания. Только если вы проживете, что нужно. Если вы не проживаете, значит, пока не надо. Но если проживаете, то именно сейчас изъявите это устремление аватар и проживите, что они вам рекомендуют и отвечают на ваше устремление и какие рекомендации, возможно, дают. И проникаясь, мы синтезируемся с хум изначально вышестоящих аватаров синтезу Кудхуми Фаи. Возжигаясь инструментами изначально вышестоящего отца, стяжаем огонь и синтез ночной подготовки 17-м синтезом изначально вышестоящего отца в росте, преображении служащего в каждом из нас и в синтезе нас этим. И проникаясь, мы синтезируемся с изначально вышестоящим отцом, переходим в зал изначально вышестоящего отца в 65537-ю высокую цельность, изначально вышестоящий метагалактически, развертываясь перед изначально вышестоящим отцом в форме ипостаси 17-го синтеза. Синтезируемся с хум изначально вышестоящего отца и стяжаем каждому из нас 64 синтеза изначально вышестоящего отца, возжигаясь ими, стяжаем 64 прямых инструмента изначально вышестоящего отца в росте внутреннего мира каждого из нас. И вот сейчас проживите 64 потока огня, синтеза, вещества, субстанциональности от изначально вышестоящего отца, которые послойно, либо иерархически, пофрагментно входят в нас. И проникаясь, мы синтезируемся с хум изначально вышестоящего отца и просим наделить каждого из нас мощностью внутреннего мира в совершенстве его выражения и насыщаемся мощностью изначально вышестоящего отца, накаляя мощность своего внутреннего мира и накаляя состояние сверх. И преображаясь цельно, мы синтезируемся с хум изначально вышестоящего отца и стяжаем синтез ночной подготовки 17-м синтезом изначально вышестоящего отца каждому из нас и синтезу нас. и, вмещая этот синтез, преображаемся им. Благодарим изначального шатающего отца. Благодарим изначального шатающих аватаров синтезу Кутхуми Фаинь. Возвращаемся в физическую реальность. В физическом теле развертываем 64 инструмента изначального шатающего отца. И развертываем мощность внутреннего мира каждого из нас, вспыхивая и возжигая все свои сверх. И проникаясь, преображаясь, мы эманируем все стяженное и возожженное в изначально вышестоящий дом изначального вышестоящего отца. Эманируем все стяженное и возожженное в сферу подразделения Евдива 155 Евдива цельности Зеленогорск. Эманируем в сферы подразделения участников данной практики. И эманируем в сферу Евдива каждого из нас. И возжигаясь, преображаясь цельно, всем стяженным и возожженным, выходим из практики. Аминь. На сегодня все. Всем спасибо. Завтра в 9:00.